Здравствуйте, друзья. У нас сегодня гость. Зовут его Виктор. Вы недавно видели его. Он вам демонстрировал поверхностные, так сказать, возможности автомобиля Aston Martin. Вот. И, мне кажется, произвел впечатление. Теперь все знают, на чем ездят тестировщики в Кремниевой долине. И мы так собрались для более такого душевного продолжения. Продленного во времени разговора, такого продолжительного. И давайте-ка вот, Виктор, начнем с... Как вы вообще в Америку попали и что вы до этого вообще делали? Где жили, чем занимались? Вообще, как вас сюда занесло?
Знаете, рассказывать, как какое-то количество людей об этом рассказывало здесь, Миша, до меня мне бы не хотелось, потому что...
Мне можно по-своему. Вот, формат свободный.
Значит, ну, я попал сюда не совсем так, как попадает большинство, хотя у меня... Значит, во-первых, я здесь в Америке больше 25 лет. Ну, как некоторые из нас.
Да.
На 25 годах я перестал считать, потому что уже скучно. И отсюда, кстати, суржик русского с английским. Я был беженец, но в отличие от тех многих вновь приехавших беженцев, которые придумывают, как стать беженцем и как доказать гонения, по политическим ли,
это вот сейчас,
или по религиозным, да, вот. У меня этого не было, потому что у меня с самого раннего возраста, в силу того, что я был очень глуп, были проблемы с советской властью. И,
ну, за раннего что, с трех лет были?
Нет, не с трех. Мои серьезные первые столкновения лбами начались в 17 лет, когда меня первый раз исключили из университета. А меня первый раз исключили на первом курсе из университета за антисоветскую религиозную пропаганду.
А университет какой был?
Московский университет.
МГУ.
МГУ, да. И меня исключили тогда первый раз через 3 месяца после того, как я начал учиться.
Так.
Приблизительно. Я в связи с тем, что когда был праздник Симхастейра, мы пошли в синагогу. В Москве тогда была одна синагога в центре города, да, рядом с площадью Нагина.
Так.
И мы там просто праздновали Симхастейру, улица была перекрыта, там полно было молодежи, танцевали, пели. И КГБшники, не скрывая, открыто фотографировали, да, все это на улице.
Я объясню. Значит, дело в том, что синагога была таким местом, куда приходило очень много иностранных туристов, евреев, которые приезжали там, из Америки, там, из Англии, из Франции. И они туда приходили посмотреть, и там шла постоянная съемка, постоянная видеосъемка, там были всякие патрули. Я учился в институте связи, который находится в Калининском районе, тогда находится в Калининском районе города Москвы. И вот эта вот синагога на улице Лапина тоже находилась в Калининском районе города Москвы. И вот там какие-то, это называлось оперотряд. Вот там был оперотряд из института связи, в частности. Вот они там ходили, записывали, переписывали. Да. Тех, кто там оказывался, потом вызывали. Там было место такое в институте связи, вызывали, предлагали сотрудничать. Там еще что-то.
Вот.
Это было такое, вот. Да.
У меня было немножко интереснее, потому что когда в университет пришли бумаги по поводу того, что вот... Я справляю религиозные праздники, правда. Я не увидел там ни пропаганды, ни уж точно антисоветской пропаганды. Но еще проблемы были связаны с тем, что я не был в комсомоле. Еще со школы я не вступил в комсомол, чем был на самом деле большим черным пятном на лице школы. И потом меня ужасно не хотели из-за этого брать в университет. Это отдельная история, наверное, может, для другого интервью.
Да.
По поводу университета, я был единственным не комсомольцем в университете, что, понятно, было большим пятном. И когда пришли все документы, то ко мне пришел комсомольский вожак нашей группы и говорит: тебя вызывают на комитет комсомола университета, чтобы обсудить твое поведение. Чему я был немножко удивлен.
А факультет какой был?
Мехмат. Я был этому немножко удивлен, и я сказал: ребят, подождите, я вообще не член комсомола, и что такое ваш комсомольский комитет, я не понимаю. Помимо этого, я совершенно не понимаю, как общественная организация связана с административной системой, и плевать я хотел на ваш комитет комсомола. И я, естественно, не иду, на это собрание, на котором принимается решение о моем аморальном поведении, о том, что я, как это говорили, образ комсомола разрушаю, что-то, в общем, какой-то вот такой булшит, и они предлагают администрации, ректорату университета меня исключить.
Это называется походатайство общественных организаций.
Вот. И меня исключают из университета по ходатайству комитета комсомола, потому что я порчу облик советского комсомола.
Под это дело обычно в очень короткий промежуток времени должна была прийти повестка из военкомата, поскольку уже нет отсрочки от армии.
Вот, дело в том, что у меня помимо этого еще был и волчий билет.
Волчий или белый?
Нет, волчий. Нет, белый, я был освобожден. И у меня отдельные проблемы были с военной кафедрой, на которую я не ходил. Но это тоже отдельная история. За это меня будут исключать второй раз из университета.
Вообще, я вообще не понимаю, зачем взяли еврея в МГУ за еще такого вредного? Уже могли вообще вообще не брать.
Что они хотели? Они хотели меня не взять, но я в силу своего глупости и упрямства очень хотел на мехмат, потому что на тот момент это практически было лучшее математическое образование в мире, хотя у меня была возможность учиться в каких-то других местах, и мне в университет не надо было сдавать экзамены, тоже меня должны были принять без экзаменов, и они не хотели меня принять.
Почему без экзаменов?
Дело в том, что в ЮНЕСКО, а Советский Союз был частью ЮНЕСКО, для тех стран, которые участвовали в международных олимпиадах, и первые 5 мест международной олимпиады получали право учиться в любом университете страны, члены ЮНЕСКО.
То есть ты олимпиадником?
Бесплатно. Да, я был олимпиадником по математике. Ну, опять, еще надо в сторону отступить. Я учился и закончил физико-математическую школу при университете номер 2. Молодежь не знает, что это такое, люди. Да. Их было всего 2 таких в Советском Союзе, номер 2 и 57. И был в Питере интернат еще.
Нет, интернат был под Москвой, в 18-й, Колмогоровский.
Да, Колмогоровский был.
В Питере тоже школа была хорошая. Но я бы их не назвал при университете. 57-я школа не была.
А вторая школа была прикреплена к университету с той точки зрения, что у нас математику преподавали преподаватели из МГУ. Уровень математики, конечно, был сильный.
И поэтому... В каком году ты закончил?
Да, 80-м я закончил.
Я хочу сказать, что вот эта история второй физмат-школы московской, это вообще отдельная совершенно большая история. Значит, я-то постарше на пару лет, и там была такая история. Был очень известный человек. Севашинский его фамилия. Севашинский.
Я сюрприз, Миш.
Ну что же, Севашинский писал книжки, он преподавал во второй школе, он писал книжки очень хорошие по математике для школьников. И я поступил в 57-ю школу. Она сейчас как-то больше известна из-за того, что там девочки бежали, но в наше время как-то не обижали, все были хорошие. И вот я поступил в 57-ю школу в 71-м году. А вот в этот момент как раз был удар нанесен по вот этой второй, потому что Севашинский уехал в Израиль. Из-за чего там он уехал, я не знаю, может быть, просто уехал. Но, во всяком случае, безидейная оказалась школа. Ее громили там всяких райкомов там, и так далее, и так далее. Причем у основ как бы, этой школы, создания этой школы, там куча евреев была, это Дынкин.
Да.
И, в общем, там такое сплошное сионистское гнездо оказалось. И вот, значит, это гнездо разорили, и когда я пришел в 10 класс, вот 1 сентября мы пришли в 10 класс, вдруг обнаружилось, что, в общем, довольно много совершенно новых детей, неизвестно откуда взявшихся, потом выяснилось, что они взялись из второй школы, вот, и так далее. Но, стало быть, я на 2 года старше просто, я закончил в 78-м, вот, и... Это отдельная совершенно большая история, да. Может быть, написано где-то, я не знаю.
Я не знаю насчет написанного, вторую школу разгоняли 2. Первый раз разогнали, вот как раз я поступал, когда в 6 класс туда сдавал экзамены.
А, это было еще при Севашинском.
Да, при нем. И я думаю, что это триггерит его на отъезд. А второй раз, большущий разгром был в 78-м году, я уже учился.
Да.
И был, я не помню, то ли я в 8-м, то ли я в 9-м классе был. когда очередной разгром был школы, когда она была названа гнездом сионизма, и 70% преподавателей школы ушли. Или их ушли, и в каком направлении некоторые из них двинулись questionable, потому что, по-моему, одного или двух человек все-таки в махровое советское время притянули за антисоветскую пропаганду. Но опять, мы отвлеклись
на школу. Света училась в Киеве, в такой школе. И у них был преподаватель литературы. Естественно, еврей, который, значит, оказался, что в каком-то литературном кружке неправильной ориентации, его посадили за распространение порнографии. То есть официальная формулировка была, ну, политически нельзя было. А, значит, он оказался, что он порнографию...
Гениальный, ну, просто гениальный.
Мы нашли его здесь. Он в Монтерее в разведшколе преподает.
Ух ты!
Русский язык, да. И, бывает. Значит, вот мы с ним...
Бывает. Но опять, мы отклонились в такую историю глубокую, которая большинству зрителей, наверное, не только будет неинтересна, а будет вообще казаться дикой, в какое время мы жили.
Они говорят, что этого не было ничего.
Естественно. Да. Естественно. Так вот, возвращаясь, и...
Вот так? Давай вот что, значит, итак, ты участвовал в международной олимпиаде,
да.
Значит, по идее, тебе должны были без экзаменов принять.
Вот.
Обычно так практически все евреи, которые были на мехмате, они либо шли с олимпиады, либо был кто-то очень блатной.
Да, по какому... потому что, в принципе, в университет, значит, у них было неписанное правило антисемитизма, в университет старались... не брать евреев. Их было три основных заведения в Москве. Это МИФИ, МГУ, МИФИ и МФТИ.
Это когда экзамены на месяц раньше там были.
Да. Но в то же самое время наиболее талантливых, ну я себя не причисляю к наиболее талантливых таки брали туда евреев, потому что они все потом уходили, их всех забирали в закрытые ящики в оборонку. И просто как пример, когда-то в Советском Союзе был такой институт, я не знаю сегодня, как это называется, был институт лесной промышленности.
Конечно, там ракетчиков готовили.
Точно, потому что один из моих родственников, дядей, преподавал там летное дело.
Это под Москвой. Ну,
да, да. Так вот, в лесном институте готовили ракетчиков.
Евреев-лесников,
да, в том числе. Там готовили всех для космоса, инженеров. И там были, значит, факультеты летательных аппаратов и так далее и тому подобное. И нельзя было конспекты, которые ты записывал на лекциях, выносить из института.
Ну, это как в военных заведениях.
Да. А называлось Институт лесного хозяйства, пожалуйста.
На самом деле, если мы возвращаемся к экзаменам вступительным, засыпанию на экзаменах и так далее, я насчет трех, вот эти три, они отличались только тем, что там экзамены на месяц раньше. То есть можно без риска поступать и потом куда-то перепоступать. Но сыпали практически всюду, за исключением там 5-6 вузов. Вот есть тут связи, где я учился, один из таких.
Между прочим, институт связи, насколько я помню, был сильным довольно техническим заведением.
Ну, непопулярным, поскольку, ну, неважно, тогда связь была в законе при коммунистах. Но что касается вот этих трех институтов, один из них отличался тем, что на экзаменах не сыпали вообще. Но там был разный проходной балл для разных людей. То есть, например, вот, допустим, вот у нас в школе было два мальчика, учились они в одном классе. Один был из рабочей семьи такой, из пролетариата, из Подмосковья на электричке приезжал и так далее. Он набрал 15 баллов, и его приняли. А другой, например, и он такой русский мальчик. Вот, а другой был еврей, который набрал 17 баллов, и его не приняли. Но если еврей набирал 18,
то
уже как бы ему прощалось, что еврей. Вот, в других просто сыпали. В МИФИ, например, да, я поступал, там происходило так, там не вывешивали списки, там не было списков.
Списков МИФИ.
Ты подходил, значит, и вот там, значит, сидел человек, он так открывал и говорил, вы приняты, или я открывал, вы не приняты. Вот так происходило, вот так. А на экзамен надо было прийти с паспортом. А когда ты заявление о поступлении подавал, да, там, значит, надо было написать, не было ли родственников, кто служил в Белой армии, не было ли кто-то в плену.
Это не шутка. Когда вот меня не брали в университет, и я бился лбом в стену, что, ребята, я не поехал учиться в Сорбонну, и вы должны были бы мне оплачивать и дать грант, а я пришел в наш московский родной университет, и вы должны меня принять, вот они вот так же морду кирпичом и... не понимали.
Ну, это же они не на свои там сработали.
Ну, дело, в общем, возвращаясь к нашим баранам. Угу. Так меня исключили первый раз из университета. Ну, я, будучи совершенно молодым, тупым, не понимал, что с системой бороться бесполезно, правда? И пытался всем доказать, что я не баран. Я начал стучать во все двери, куда только можно было, и кричать, что, ребята, меня исключили по рекомендации комсомола, членом которого я не являюсь. Пожалуйста, предъявите мне какие-то доказательства того, что у меня была антисоветская пропаганда или религиозная. В общем, дело заканчивается, это можно и до бесконечности рассказывать, дело заканчивается тем, что они меня восстанавливают в университете, но заводят против меня уголовное дело по поводу антисоветской пропаганды.
Это уже по уголовной статье. Но я хочу сказать, что вот когда Виктор говорил, что я не комсомолец, и что какое отношение мое студенчество имеет к комсомолу и так далее, это противоречит Конституции СССР. Потому что в Конституции СССР написано, не то, что Виктор говорит противоречит, в Конституции написано, что коммунистическая партия является руководящей и организующей силой общества. То есть коммунистическая партия по Конституции является как бы тем, кто принимает все решения и за все отвечает. Поэтому коммунистическая партия в лице молодежного крыла своего, там, комсомола, значит, говорит, вот это не наш. И административные органы подчиняются политическим, не наоборот. Они не живут параллельной жизнью. То есть мысль о параллельности моего существования и какого-то там комсомола и какой-то непонятной коммунистической партии, эта мысль не проходит. Да. По Конституции, да? Там, тогда не нужно было в карман наркотики подсыпать.
Это правда.
А просто сажали и все.
Да, да. И таким образом, значит, мне припаивают эту статью.
И, уголовную уже.
Да. И правда, непонятно совершенно, чем я им понравился, но дают мне условно. Дают мне условно за это, но меня автоматически на основании этой статьи исключают из университета уже второй раз.
Минуточку, а долго занялось? Уже с какого курса условно?
Нет, это все было, это было уже во второй половине первого курса, в весенней сессии.
А какие-то действия конкретно инкриминировались? Как вот,
Дело в том, что не было, естественно, никаких конкретных, не было никаких фактов и действий, потому что их в природе не было, и они ничего не состряпали. Это была практически, как в сталинские времена, закрытая тройка. То есть это было закрытое дело. Я там был не один. Там было 7 человек. Нас всех вместе, как группу, чуть ли не готовящую переворот к советской власти.
Но вы не все из МГУ.
Мы вообще друг друга все никто не знали. Никто и никого я из них раньше не видел. Но правда, всем семерым дают условно.
Я вам скажу, друзья, это праздник Симхат Тора. Это праздник дарования Торы, как бы, Ветхого Завета еврейскому народу. Моисею там на горе Сион Господь, значит, преподнес. И это праздник самый большой, и там собиралось очень-очень много молодежи. Там пожилых там не было видно. Вот. Там был молодняк, туда ходили знакомиться.
Это про. И это вот я сейчас.
Туда ходили знакомиться с девочками.
Это был сайт знакомств.
Да,
сайт знакомств, но в реальности.
У нас были молодые вот парни, вот я знал, там в институте связи много было евреев. И вот они ходили с таким списком возвращались, они там знакомились, тогда не было карточек, там бизнес, тогда они записывали телефоны, потом на целый год им было там, значит, всяких этих.
Ну, есть что вспомнить.
Да, я вспоминаю, да. Вот. Но поскольку мой отец в органах служил, и он мне сказал, когда я уже подрастал, и еще старше школьником был, и он мне сказал, запомни, он говорит, там идет непрерывная съемка, он говорит, мимо синагоги, не только в праздник, говорит, в будний день, говорит, не ходи,
обходи за 3 километра,
не ходи по этой улице, потому что ты попадешь в объектив,
и все,
и не то, что все, но
неприятности в жизни будут,
во всяком случае, уже что-то такое.
Кстати,
на тебя,
да, но... я вспомнил, мы опять отвлекаемся от темы, я хотел вспомнить.
Еще одно, друзья.
Поехали.
Значит, однажды мы все-таки пошли со Светой, значит, и там толкучно было очень. Меня обматерил какой-то еврей с таким шнобелем за то, что у меня не было ермолки. Ну, в общем, как-то мне урод. Ну, неважно. В общем, антисоветская деятельность в московской синагоге, она уже в предбаннике была. То есть ты заходишь в предбанник
и уже чувствовал энергетику.
Уже чувствовал энергетику антисоветскости, потому что там висел кумачевый плакат. Кумачев, такая лента красная, такая она висела, вот так вот заходишь, и бум, еще туда внутрь, и лента, и там на красном полотнище белыми буквами, белыми, вот таким кондовым шрифтом, таким было написано: «Спасибо родной партии за заботу».
Ну, то есть провокации на ровном месте.